Елена Лапина «Цена свободы. Тихий лад». Глава 1. Инвентаризация двух миров. Москва встречала ноябрем, серым, мокрым, с ветром, который пробирался под самые теплые шарфы. Но в квартире на Тихой улице в районе Сокол было тепло. Пахло свежемолотым кофе, сушеной мятой и чем-то неуловимо родным, запахом дома, который больше не нужно было защищать от чужих вторжений. Марина сидела за кухонным островом. Перед ней стоял ноутбук, а рядом лежал блокнот, страницы которого были исписаны ее мелким, аккуратным почерком экономиста. Но это был необычный финансовый отчет. Колонки таблицы назывались странно. Воронцова. Зима. Потребности. Медицина. Антибиотики широкого спектра, жаропонижающие, сироп, 2 коробки. Справочник по педиатрии, А4, печать. Быт, кофе в зернах, 3 килограмма, семена морозостойких томатов, батарейки, АА, упаковка. Личное, письма. Книги. Фотографии. «Ты снова составляешь смету на межмировый логистический хаб», — раздался голос Наташи. Подруга вошла на кухню, ставя на стол 2 дымящиеся кружки. Она выглядела так же, как и полгода назад. Короткая стрижка, цепкий взгляд, энергия, которая могла бы питать небольшой город. Но в уголках ее глаз теперь читалась мягкость, та самая, которая появляется, когда человек видит, что его лучший друг наконец-то выдохнул. «Это не хаб», — усмехнулась Марина, принимая кружку. «Это забота. Распределенная. Берсеневы больше не тень, Марин». Наташа села напротив, обхватив ладонями чашку. «Я получила сегодня финальное уведомление от Ирины Петровны. Артура поместили в закрытую клинику после очередной попытки организовать поисковую экспедицию. Нина Сергеевна продала долю в Инвесттрансе и уехала в свое шато во Франции. Илья вообще предпочел делать вид, что этой ветки семьи не существует. Ты свободна. Окончательно. Юридически и фактически». Марина кивнула. Она ждала этих слов, но когда они прозвучали, внутри не было эйфории. Не было желания бежать и кричать. Было только тихое, ровное тепло. То самое, о котором говорила Елена Олеговна. Свобода — это не громкий хлопок двери. Это возможность спокойно заварить чай и не оглядываться. «Спасибо, Наташ», — тихо сказала Марина. «За все. За то, что вытащила меня тогда. За то, что помогла наладить». «Это...» Она кивнула на ноутбук. «Не благодари. Я просто безопасник», — усмехнулась подруга. «А вот Алексей — гений. Ваш маленький маг-аналитик. То, что он сделал с биологическими образцами и магическим стазисом. Если бы я не видела, как смартфон заряжается от искры Ивана, я бы не поверила. Вы создали мост. Не из магии. Из повседневности». Марина посмотрела на экран. «Мост». «Да». Трещина, через которую она ушла, не закрылась. Она стала стабильной. Узкой, пульсирующей, но стабильной. Алексей, Настя и Михаил с одной стороны, и Наташа с современным оборудованием, с другой, нашли резонанс. Они не могли просто взять и пройти туда-обратно в любой момент. Энергетический фон Земли и того мира был слишком разным. Переход требовал подготовки, лунных фаз и огромных затрат магии Михаила. Но они могли передавать. И они могли видеть. Раз в неделю, на закате, в день убывающей луны, смартфон Марины на 30 минут превращался в окно. Не в видеосвязь, сигналы глохли, искажались. Но в текстовые сообщения и короткие, размытые, как акварель, фотографии. Это было не волшебно. Это было трудно. Это требовало терпения. И именно это было настоящим. Воронцова. Имение. Михаил Иванович стоял у окна своего кабинета. За стеклом падал первый снег, крупный, мокрый, ленивый. В камине потрескивали дрова, отбрасывая на дубовый стол пляшущие тени. На столе, среди пергаментов, сургуча и старинных карт, лежал странный предмет. Тонкий, черный, с гладким стеклянным экраном. Смартфон. Михаил улыбнулся. Он научился обращаться с этой штукой. Не идеально, он все еще иногда пытался перелистнуть экран пальцем, как страницу книги, и забывал, что зарядку нужно подключать к тому самому магическому кристаллу, который Алексей настроил в подвале башни. Но он научился главному — ждать. Дверь кабинета тихо скрипнула. На пороге стоял Иван. 14 лет, широкие плечи, серьезный взгляд. Он уже не был тем испуганным мальчиком, который прятался от собственной тени. Он был наследником. Он был опорой. «Отец», — Иван кивнул. Федор Ильич передал, что школа закрыта на зимние каникулы. Запасы дров и угля в норме. Матрёна просила передать, что варенье из поздних яблок готово. Она отобрала лучшие банки для отправки. «Передай Матрёне мою благодарность», — Михаил подошел к столу. «А ты как, сын? Устал?» Иван пожал плечами, но в глазах мелькнула теплая искра.